микрофона Евгения Назарец. В эфире специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». Октябрь 2008-го. В Крыму не очень удачный курортный сезон плавно перешел в очередной политический. Возможны новые досрочные выборы. В Крыму к этому готовы всегда. Есть флаги для митингов, русский вопрос для 1,5 миллиона жителей, идеи национальной автономии для крымских татар, Черноморский флот для Москвы. Экономика, политика, общественная и повседневная жизнь Крыма, поиск пути своего крымского фарватера. Попытки лавировать между интересами разных групп населения Крыма, местных, киевских, российских и западных политиков стали особенно заметны ввиду перспективы досрочных выборов в украинский парламент. Крым в октябре я застала на очередном пике политической жизни. В Симферополе несколько русских общественных организаций проводили акции протеста против внеочередных выборов. Поводом для одного из выступлений стало опубликованное в украинских средствах массовой информации заявление лидеров партии регионов о том, что борьба за русский язык как второй государственный может быть принесена в жертву, если понадобится создать новую парламентскую коалицию. У русских граждан Украины больше нет союзников среди политических партий, неслось из мегафона. Лидер Конгресса русских общин Крыма Сергей Шувайников разоблачал на митинге партию регионов, которую за пределами Крыма и Украины считают самой последовательной в защите русских граждан Украины.
Криминально-олигархические кланы устроили очередную схватку за власть. Они хотят ее провести за счет нас с вами. Сегодня власть издевается над собственным народом. Они продолжают делить собственность. Они идут на новые выборы, несут лозунги, русский язык. Как только пришли к власти, забыли про дружбу с Россией. Вспомните, единое экономическое пространство, кричала партия регионов Янукович. Сегодня представители партии регионов договорились с командой Ющенко. Мы же понимаем, что если будет честное голосование, Ющенко не получит и 10%. Если мы будем молчать, значит этот бардак, это политическое безобразие будет продолжаться.
В крымском парламенте партия регионов доминирует. Каковы ее шансы в случае внеочередных выборов в Верховную Раду Украины – вопрос для политологов, а не для митингов. Автономная республика Крым – один из самых русских регионов Украины. Здесь гривны называют рублями, а в гостинице извиняются за анкеты постояльцев, напечатанные на украинском. Пришедшие на митинг сторонники Русского фронта Сергея Шувайникова ставят знак равенства между отношением к себе и отношением к русскому языку.
Ребенок пошел в школу, его на украинском языке математику заставляет. Это же дурость.
Все дороже. Все играет роль деньги. Стали скандалы, стали нервными, сами знаете. Я с 46-го года здесь была, поэтому я уже считаюсь крымской.
Просто противно, когда все перевели на украинский язык. Я, например, пришла в банк, я как начала говорить, а что такое? Пенсионер разве может научиться? Повесили бы перевод.
И в то время, когда борьба за статус русского языка в Крыму идет практически у каждого прилавка, политическая надежда и опора русских на Украине партии регионов заявляет о намерении отставить борьбу за русский язык. На самом деле началась предвыборная борьба, объясняет член партии регионов и президиума Верховной Рады Крыма Григорий Иоффе.
Это технология. Ее запустила Юлия Тимошенко во время таких импровизационных дебатов с Януковичем. Она сказала, вот вчера ваш соратник Борис Колесников заявил, что мой русский язык уже не актуален. Я видел лицо Януковича, он не понял, в чем дело, обалдел. Колесников сказал следующее. Но никто не возьмет необходимое количество голосов, чтобы в одиночку формировать большинство. Надо будет с кем-то объединяться. Он сказал, для того, чтобы с кем-то объединяться, нужно на время снять все вопросы, которые нас разделяют. Ну, предположим, придется с кем-то из наших недругов сегодняшних объединяться. Для этого им надо снять какие-то свои вопросы, связанные с героизацией бандеровцев. Он как бы обращается к избирателям. Ребята, вы нас ругаете, что мы выполняем свои обещания по русскому языку. Но есть закон. 226 голосов недостаточно. Нужно 300. Потому что это нужно изменять Конституцию. И не просто 300 голосов, а это нужно поставить в повестку дня, дойти до голосования, и если 300 голосов не наберется, то второй раз можно будет поставить вопрос только на следующей сессии.
Русским языком на внеочередных выборах, если они все-таки состоятся, займутся многие партии, считает Григорий Иоффе. Отношение к русскому языку, как негативное, так и позитивное, традиционный маркер украинской политики наряду с отношением к НАТО, к евроинтеграции, бендеровцам, проблемам крымских татар. Только избиратели все хуже слышат это, даже если говорить с ними на их родном языке, замечает Григорий Иоффе.
Русская карта, не российская, русская карта. Речь идет именно об этническом. Конечно же, будет разыгрываться, она будет разыгрываться левыми, особенно крайне левыми. А с другой стороны, украинские националисты. Крым, конечно, будет втянут в эту борьбу. Дело в том, что украинский истеблишмент сегодня строит всю свою политику на антироссийской идее. Украинская власть нынешняя, оранжевая украинская власть, они делают вид и надеются, что вот Крым – это часть Украины. И, мол, это было испокон века. Я коренной симферополитик. Родился я в России. Но, тем не менее, я живу сегодня в Украине. Я депутат крымского парламента, который является частью украинской власти. И нормально к этому отношусь. Я не понимаю, почему мне все время говорят, что нужно забыть об этом. Мне все время пытаются внушить такую мысль, что тот, кто начнет об этом вспоминать и будет покушаться на вообще украинское государство, на украинскую независимость. Вот это желание сегодня причесать всех под одну гребенку, это то, что дает почву для того, что в Крыму традиционно называется крымским сепаратизмом. Я убежден, что если эти выборы состоятся, то те политические силы, которые мы сегодня с вами называем маргинальными, они из маргинеза выйдут, они станут парламентскими. Проходили мне очередные выборы в германский парламент. 6 или 7 раз в 1932 году. После чего в 1933 году Адольф Гитлер стал совершенно демократическим, законным путем канцлером этой страны. Потому что все эти неочередные выборы довели людей до такого состояния, когда они уже сказали, наверное, надо посмотреть в сторону других политиков. То же самое может быть здесь и у нас.
Кстати, те, кого называют маргиналами, напомнили о себе в тот же день, что и русские организации. В Симферополе Крымская организация Конгресса украинских националистов отмечала 66-летие создания Украинской повстанческой армии. Власти не разрешили куновцам митинг у памятника Шевченко в центре города, сославшись на то, что место уже отдано под акцию коммунистам. Но коммунисты пришли к украинской церкви, где активисты куна присутствовали на молебне по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Коммунисты вместе с другими симферопольскими левыми движениями заблокировали двери храма. Несмотря на то, что левые кричали «выходите, бить не будем», кажется, только присутствие милиции спасло от драки. Но украинским националистам все же пришлось тайком уходить не через парадные двери. На фоне митингов и пикетов развернулась политическая декларационная кампания. В Крыму все хоть сколько-нибудь влиятельные политические силы декларировали, с кем они будут или хотели бы быть на новых внеочередных выборах. Общественность публично критиковала манеры политиков.
Пока мы видим пропорциональную систему выборов, когда мы не знаем, за кого голосуют, в списках этих партий. Они как футболисты-профессионалы. Из Милана в Челси, из Челси обратно в Милан. Так и наши политики прыгают из партии в партию, из блока в блок.
В Крыму первыми на митинги пошли русские и радикальные пророссийские организации. Автор футбольного сравнения Сергей Веселовский – лидер одной из них – Комитета гражданской безопасности «Наше право». Год назад пророссийские и русские организации Крыма призывали своих сторонников бойкотировать очередные выборы за бесполезностью участия в них. Партия регионов не оправдала надежд русских украинцев, так и не подняла вопрос о статусе русского языка. Нынче Конгресс русских общин Крыма того же мнения о партии регионов, но, кажется, нашел нового политического попутчика – Юлию Тимошенко, говорит лидер Конгресса русских общин Крыма Сергей Шувайников.
К сожалению, на сегодняшний день на Украине не существует партии, которая действительно могли бы представлять национальные и этнические интересы 10-миллионной этнической группы русских людей. У нас были партии, такие как Русско-Украинский союз, это партия Ивана Симоненко, которая стала подспорьем партии Ветренко. Мы знаем такую известную партию, как Русский блок господина Свистунова. К сожалению, она тоже отошла от самостоятельной работы и в Крыму стала как бы подспорьем партии регионов и люди, которые имеют сегодня власть в Крыму, которые еще недавно имели всю полноту власти в Украине, имели парламентское большинство. Я говорю о партии регионов и ее союзниках. А господин Янукович, нам хорошо известно, что сегодня олигархические круги партии регионов вошли в сговор с господином Ющенко. И готовы финансировать и нашу Украину, и финансировать партию регионов, они сегодня не защищают наших интересов. Мало того, сегодня в борьбе за власть, которая длится уже 3-4 года, они готовы предать любые лозунги и любые свои обещания. партия регионов так резко критиковала господина президента, сегодня снизила эту критику. Уже с одного плохого слова. Сегодня нашли объект это правительство. Это госпожа Тимошенко, которая может сегодня взвалить все беды, которая вынуждена тискать, бороться за социальные проблемы, угождать президенту, угождать парламенту. Она оказалась тоже заложницей этой политики. А почему оказалось? Потому что она прагматик. Она сегодня пытается что-то сделать для этого государства, для общества. И все понимают, что она сегодня реальная кандидатура на президентский пост.
Комплименты Тимошенко от пророссийских деятелей Крыма еще не союз, но предложение руки, привыкшей к древу флага и транспаранта. Только вот такие рабочие руки у серьезных украинских политиков доверием не пользуются. В этом уверен депутат крымского парламента, член партии регионов Григорий Иоффе.
Мой добрый старый знакомый Сергей Шуваников является учредителем двух десятков различных организаций, позиционирующих себя в защите прав русскоязычных. Никто всерьез этого не воспринимает. Я даже не могу сказать, что это маргинальная организация, потому что они виртуальные, их в принципе нет. Сегодня у людей, имеющих вот эту политическую направленность, у простых людей, которые ощущают дискомфорт в связи с тем, что каким-то образом рвется нить с Россией, с их бывшей родиной, которые не совсем понимают, почему в современной Украине, в автономии, которая есть в современной Украине, нужно забывать все из своего прошлого. Эти люди являются вот тем материалом, на котором строят свое действие не очень приличные политики.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Крымский фарватер». У микрофона Евгения Назарец. Помимо русской карты в Крыму на будущих досрочных выборах в Верховную Раду Украины будет активно разыгрываться и татарская. 13% населения Крыма – крымские татары. Все остальные избиратели Украины, а особенно Крыма, не безразличны к их притязаниям на крымско-татарскую автономию. Татарский вопрос беспокоит украинского избирателя вне зависимости от того, сторонники это или противники изменений в Конституции с целью создания автономии. Украинские политики, имея в виду, что вероятность новых внеочередных выборов весьма велика, обозначают свою позицию. Крымские представители блока Юлии Тимошенко обещают закрепить статус крымско-татарского языка и автономии наряду с русским. Крымская организация менее популярной партии «Единый центр» высказалась за принятие замороженного еще с доющенковских времен закона о статусе народов, депортированных из Крыма по национальному признаку. Если новые внеочередные выборы состоятся, то лидерам Меджлиса крымских татар будет из кого выбирать себе союзника. И они уже выбирают, объясняет один из лидеров Меджлиса Рифат Чубаров.
Нашими партнерами всегда выступали политические силы, которые декларируют идеи демократии. Я бы их назвал бы одним словом, это национальный демократические силы в Украине.
Практически любая сила декларирует демократические в Украине сейчас.
В общем-то, да, я с вами согласен, но тогда я немножко, может быть, уточню. Это те политические силы, которые говорят о европейском пути интеграции Украины, о вступлении в ЕС, НАТО.
То есть коммунисты регион остаются за скобками, остальные более или менее?
Разумеется, да, потому что, если мы говорим о коммунистах, то эта сила всегда выступала против какого усилия по восстановлению прав крымских татар. Что касается партии регионов, то это очень большие прагматики, которых меньше всего интересуют такие вопросы, как права человека, права народа.
Все идет к тому, что выбор будет не в пользу пропрезидентского крыла, дает понять член Меджлиса Ильми Умеров.
Я сам был в лагере оранжевых, я был доверенным лицом у президента Ющенко. Лично я в значительной степени разочарован, несмотря на то, что я сейчас нахожусь на должности, на которую он меня и назначил. Потому что и коалиция, в общем-то, не состоялась, и решения, которые, или обещания, которые были когда-то розданы народу, не свершились. У нас есть соглашение с партией, которая называется «Народный рух Украины» с 92 года. И нам удобно быть последовательным. Скорее всего, мы в этот раз тоже так же и поступим. Куда пойдет руководство руха, туда, в общем-то, пойдем и мы. Свернуться этого пути нас заставит только, если нас начнут в чем-то притеснять или, как есть такой термин, кидать. У нас всегда было два депутата. Если будет гарантировано два места в кандидатском списке в проходной части и несколько условий, которые мы поставим вынести в повестку дня закон о статусе крымско-татарского народа, вариант, который рассматривался в Меджлисе, двух-трех буквально условиях, мы, скорее всего, пойдем туда, куда пойдет народный рух. Если говорить о каких-то прогнозах, то и, скорее всего, это будет бюст.
Как и Ильми Умеров, Энвер Абдураимов, успешный на Украине предприниматель, 4 года назад поддерживал Виктора Ющенко. И сегодня он для себя нашел объяснение, почему так изменилось отношение к оранжевому президенту.
Когда президент пришел к власти, я сам его поддерживал, я сам, в общем-то, являюсь членом партии «Наша Украина», и, в общем-то, его поднимал и подтягивал всеми своими возможными силами. В какой-то степени он пришел, он начал включать какие-то реформы, которые население не приняло, потому что он мне показалось потом, по итогу, я так увидел, что он президент не этого государства, а государство там 20 лет позже.
О крымских татарах сегодня говорят те политики, кто почувствовал и намерен использовать тот факт, что многие из них, можно сказать, разочаровались в Ющенко. Совсем неплохо, если понимающий и принимающий идею крымско-татарской автономии союзник найдется и за пределами Украины, объясняет бывший председатель крымско-татарской общественной организации «Мили Фирка» Васфи Абдураимов. Он попал в национальные оппозиционеры после того, как выступил с обращением к российским лидерам Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, а также президенту Татарстана Минтимиру Шаймиеву с просьбой о поддержке крымских татар.
То заявление, которое сделал я, как будущий председатель партии «Мили Фирка», которое вызвало эффект разорвавшейся буквально бомбы не только в Крыму, а вообще и в Украине, и во всем мире. А вы знаете, некоторые мои соратники, так скажем, ожидали, что это вызовет чуть ли не катастрофу в политическом развитии партии. Мониторинг, который мы провели по тем настроениям, которые существуют в крымско-татарском сообществе, и по тем многочисленным письмам, которые пришли в редакцию после этого заявления. И по тем многочисленным звонкам и просто встречам, которые люди считали нужным, так сказать, пожать мою руку и поблагодарить, что наконец-то сделан тот шаг, который многие крымские татары, как они говорят, обсуждают давно на кухне. Все больше и больше симпатий становится на стороне нашего великого северного соседа. И эти симпатии намного выросли после той принципиальной позиции, которую Россия заняла в кавказских событиях последнего времени. Да, прагматический интерес, да, сфера влияния, но при этом она выступила защитницей малых и слабых народов. Это вопрос времени. И я не думаю, что это далекая перспектива. Думаю, что может так ситуация обернуться к 2017 году, когда именно этот вопрос станет ключевым для того, чтобы либо Украина, либо Россия поставит окончательную точку в вопросе с Крымом. Я не думаю, что крымско-татарская автономия, а мы ее назовем крымской автономией, она чем-то угрожает или будет чем-то угрожать целостности или интересам России, которые имеют таких, извините, национальных республик большое количество.
Васфи Абдураимов заплатил за свою откровенно пророссийскую позицию постом председателя «Мили Фирка», но остался редактором довольно популярной в Крыму газеты «Полуостров». Доступ к общественному мнению его идеям не закрыт. Заместитель председателя Меджлиса крымских татар, депутат Верховной Рады Украины Рифат Чубаров, находит подобные воззрения провокационными.
Если кому-то захочется использовать ситуацию в Крыму для дестабилизации Украины, то, разумеется, это можно достигнуть в первую очередь через провокации. И то, что в эти провокации могут быть вовлечены люди, которые будут являться этническими крымскими татарами, украинцами или русскими, это тоже очевидно. Ну, потому что это одна как раз из тех сфер, где очень легко мобилизовать определенные группы людей. То, что касается обращения руководителя «Мили Фирка» или уже экс-руководителя Васфи Абдураимова в адрес Путина, Медведева и Шаймиева почему-то, в каждом сообществе всегда находятся некие маргинальные группы, которые предпринимают такие эпатажные выходки, но даже эта организация, она как бы дала должную оценку действиям своего руководителя, он сейчас освобожден на своей должности. Хотя понятно, что, я еще раз повторяю, если кто-то, не дай бог, решит радикальным образом извне изменить ситуацию в Крыму, то, конечно, в первую очередь они будут искать благовидные мотивы, и для этих благовидных мотивов они используют тех людей, которые живут в Крыму, это очевидно.
Можете сказать сейчас, что вы контролируете ситуацию вот, в сообществе крымских татар, чтобы не позволить отреагировать импульсивно на какую-либо провокацию?
Вы можете мне назвать даже государство, которое может на своей территории контролировать действия ФСБ?
Пророссийские силы в Крыму научились принимать во внимание то, что крымские татары уже давно не единая электоральная прослойка, и что их при этом общая приверженность идее национальной автономии раздражитель для всех крымчан, кто татарами не является, говорит депутат Верховной Рады Крыма, член партии регионов Григорий Иоффе.
Сегодня вот эти неприятности, связанные с переселением крымских татар в Крым, используют все, кому не лень, и в первую очередь крымско-татарские политики. Если в прошлые годы руководители крымско-татарского национального движения были монолитные, появились разные группы. И они между собой сегодня конкурируют, стремясь показать, кто из них наибольше радеет за интересы своего народа. И, естественно, из сундука, такого-то крымско-татарского сундука, с такими коврами, вынимается совершенно замшелая, но очень привлекательная идея о крымско-татарской национальной автономии. Почему этого права лишены абхазы, южно-осетинцы? Значит, в одном случае крымско-татары имеют право, а те не имеют. В 21 веке не прилично такие яркие двойные стандарты.
Даже при, казалось бы, очевидных векторах, по которым накануне возможных внеочередных выборов двинулось общественное мнение среди крымских татар, прогноз относительно влияния этого сообщества на исход голосования не может быть описан по формуле «с кем будут эти 13% населения Крыма». По последним данным, лишь половина тех из них, кто имеет право голоса, придет на избирательные участки. Раньше доходило и до 90%. При этом большинство голосовали, как порекомендует Меджлис. Впрочем, по данным социологов, усталость от выборов присуща всем жителям Украины, особенно Крыма. Но по данным тех же опросов, крымские татары, в отличие от остальных жителей региона, сохраняют оптимизм и веру в лучшее будущее для себя. Настанет время, когда и идея национальной автономии крымских татар будет воспринята вовсе не как вредная сепаратистская идея, считает глава Бахчисарайской администрации Эльми Умеров.
Даже если реалии не позволяют решить этот вопрос, то с повестки дня или из перечня требований крымских татар оно не будет снято.
Сколько лет надо, чтобы это об этом заговорили, кроме крымских татар, еще кто-то всерьез?
Вот это я не знаю, сколько лет надо. Иногда вещи происходят, какие-то резкие изменения происходят. Мгновение. Иногда к ним не возвращаются десятилетиями. А для того, чтобы изменить статус автономной республики Крым, достаточно внести 2-3 изменения в Конституцию Украины. Может быть, на каком-то этапе мы сами откажемся от идеи, которая говорит восстановить государство с крымских татар, вот в такой форме, да, которую я говорил, в составе Украины, крымско-татарской автономии. Но это только в том случае, когда будут не ограничиваться наши права и будут гарантированы конституции. Нынешняя конституция автономной республики Крым вообще даже не упоминает о присутствии здесь каких-то коренных этнических единиц.
Конституция Крыма говорит, что в этой автономной республике живут 130 народов, и все они равны. Эльми Умеров называет это полной ерундой. По его мнению, подобное положение конституции лишь повод для постоянных споров. Впрочем, Крым дает массу поводов для спора, в том числе и между государствами. Об этом во второй части специальной программы «Радио Свобода. Крымский фарватер».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани состояние 3 из 5 пострадавших при взрыве на пороховом заводе остается крайне тяжелым. У них, по словам врачей, сильнейшие ожоги, шок и осколочные ранения. В Москве у здания театрального центра на Дубровке проходят траурные мероприятия в память о погибших в результате теракта 6 лет назад. С утра к памятнику жертвам терроризма люди несут цветы, зажигают свечи. На митинге, посвященном очередной годовщине трагедии, была объявлена минута молчания. В Дагестане убит начальник криминальной милиции советского района Махачкалы. Служебный автомобиль подполковника Гасана Керимова был обстрелян неизвестными в субботу поздно вечером, когда он возвращался домой. От полученных ранений сотрудник милиции скончался на месте. В Литве проходит второй тур голосования на парламентских выборах. Гражданам, имеющим право голоса, предстоит избрать 68 депутатов в одномандатных округах. Глава правящей партии Израиля, министр иностранных дел Ципи Ливни, сегодня, как ожидается, обратится к президенту Шимону Пересу с просьбой о досрочных парламентских выборах. 9 человек получили ранения в результате землетрясения на юге Ирана. Сила подземных толчков составила 5 баллов. На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение с силой 5,5 баллов, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заболел из-за переутомления, сообщило официальное агентство ИРНА со ссылкой на близкого соратника президента, депутата Мохаммеда Исмаила Каусари. По его словам, причиной болезни стало слишком большое напряжение на работе. Это был краткий обзор новостей.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». У микрофона Евгения Назарец. Октябрь 2008-го. В Крыму не очень удачный курортный сезон плавно перешел в очередной политический. Возможны новые досрочные выборы. В Крыму к этому готовы всегда. Есть флаги для митингов, русский вопрос для 1,5 миллиона жителей, идеи национальной автономии для крымских татар, Черноморский флот для Москвы. Россия рассматривает возможность оставить Черноморский флот в Крыму и после 2017 года, когда истекает ныне действующее соглашение с Украиной о размещении базы российского флота в Севастополе. Как заявил вице-премьер Российской Федерации Сергей Иванов в интервью британской телерадиокомпании BBC, Россия будет стремиться продлить договор. Крымские военные эксперты не исключают такого развития событий. Но не исключают пребывание российского флота в Крыму после 2017 года, не означает «приветствуют». Таков общий знаменатель большинства комментариев, полученных мною от аналитиков, выражающих точку зрения украинских властей. Руководитель Центра содействия решению геополитических проблем в Черноморском регионе НОМОС Сергей Кулик говорит, что продление сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе – предмет торга.
Ну, во-первых, Украина всегда оглядывается при принятии каких-то решений, и Россия достаточно недвусмысленно намекает на то, что флот здесь сила и может кое-что сделать. И поэтому при принятии любых решений, естественно, Украина оглядывается, что у нее за спиной. За спиной у нее достаточно сильное вооруженное и большое вооруженное формирование, как любят говорят в России, в подбрюще. Во-вторых, всегда Черноморский флот Российской Федерации, который здесь находится, это всегда предмет торга для решения тех или иных вопросов. Ну вот самый последний вопрос, это заявление министра обороны Российской Федерации Сердюкова по поводу вывода Черноморского флота в 2017 году. Сердюков говорит о том, что мы готовы вам заказать авианосец, чтобы вы делали на своих, ну, как бы обеспечили свои мощности кораблестроительные. Но мы за это в 2017 году не уйдем.
Россия заинтересована в пребывании Черноморского флота в Крыму, поскольку это позволяет ей влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины, говорит руководитель аналитического центра НОМОС Сергей Кулик. Прежде всего за счет того, что присутствие российского флота в Севастополе является почвой для сепаратистских и пророссийских настроений в Крыму, что держит Киев в напряжении. О том, что у российских военных не может быть существенных стратегических интересов на Черном море, говорит и капитан первого ранга, главный редактор телерадиокомпании «БРИЗ» ВМС Украины Мирослав Мамчак.
И мы сегодня имеем, значит, огромное идеологическое влияние, значит, российского флота, значит, на Севастополь и через него на Крым. По сути, вот эти вот двойные паспорта же тысячи людей имеют. Это для чего они выдают? Для того, чтобы они могли принимать участие в политической жизни государства нашего, значит, и, естественно, влиять, значит, на него своеобразными выборами при решении тех или иных вопросов, при выборах органов местной власти. Дальше, значит, вот все эти антиукраинские боевые листки, средства массовой информации, все это печатается на Черноморском флоте. По дешевке. Но Черноморский флот вот сокращается тоже, значит. Значит, он сокращает все, кроме двух вопросов. Все, что связано с идеологично-информационной деятельностью, вот, и культурой и искусством. По сути, России тут флот как-то как военная организация абсолютно не нужен. Потому что Черное море, значит, небольшое, и каких стратегических интересов здесь абсолютно нет. Тут есть один стратегический интерес у думских политиков, это через флот держать в напряжении Украину.
За заявлениями российских и украинских политиков по поводу пребывания российского Черноморского флота в Севастополе пристально следят несколько десятков русских и пророссийских радикальных организаций в Крыму. Лидер крымской правозащитной организации «Вера» Святослав Компанеец говорит, что у деятельных сторонников российского присутствия в Крыму есть вопросы к российским властям по поводу Черноморского флота.
Нам непонятно, почему все-таки в последние годы идет списание все новых и новых кораблей. Почему вместо 6 дивизий
только в флоте осталась всего лишь одна. Практически нет авиации. И флот должен обновляться, и мы знаем, и мы очень ревностно за этим следим. Новые корабли на флот не поступают. И для нас это знак того, что флот будет уходить. Если уйдет флот, трудно даже сказать, какие настроения тогда поднимутся в Крыму. Потому что, по крайней мере, радикалы пророссийские. Мы уйдем, видимо, вместе с ним в Россию только. То есть пойдем на любые меры, если это произойдет. Мы очень желаем того, чтобы... Не только он оставался, а все-таки с приходом нового политического руководства, в первую очередь молодого президента, да, и в связи с событиями на Закавказье, Россия все-таки действительно занялась модернизацией и Черноморского флота, и модернизацией, фигурально выражаясь, своего отношения к подлинным пророссийским организациям, которые не словом, а делом отставят ее здесь интересы.
Одной из наиболее заметных акций пророссийских радикалов в Крыму стала подача иска в административный суд Севастополя о незаконности нахождения города в составе Украины. Но чаще всего подобные организации прибегают к митингам, пикетам и другим демонстративным проявлениям. Главный редактор телерадиокомпании «БРИС» ВМС Украины Мирослав Мамчак, как журналист, подмечает, что действия пророссийских активистов выглядят оплаченными.
Те русские общины, которые здесь находятся, они не делают престижа самой России. Потому что это, как правило, люди старшего поколения, слабо образованные, люди, которые, значит, ходят на митинги за деньги. И когда вот иностранцы смотрят вот на эти их митинги, где кроме злобы, ненависти к Украине и всему европейскому ничего нет, то, знаете, сразу становится, а что, это россияне, что ли, такие? И здесь для того, чтобы создать имидж Севастополя, значит, как вечного борца, там, значит, понимаете, и так далее, тут создано ряд таких небольших общественных организаций, типа русской общины, российское движение «Крым». Там людей немного. Ну, всего вот русский блок объединяет где-то человек 600. Активных из них, ну, человек 250-300. Вот активисты, они настолько, насколько хватает у лидеров этих партий денег. То есть они выплачивают им за митинг там, 50 гривен, если там надо больше постоять и холодно, то и по 100 гривен. Они ходят туда как на работу. Они просто втянулись в это, эти люди. Они даже не понимают, что они говорят.
Заказной характер деятельности пророссийских активистов в Севастополе готов доказать руководитель аналитического центра «Номос» Сергей Кулик.
В июне месяце господин Затулин проводил здесь конференцию, что-то связанное там с взаимоотношениями Украины и России. И собрал вот эти все организации вот на площади Нахимова в Московском доме. И вот там лидеры этих организаций открытым текстом говорили о том, что хватит дерибанить бюджетные деньги России, надо все это упорядочить, чтобы не были в одной организации, вокруг одной организации. Вся эта работа в борьбе с Украиной и украинским флотом велась, так сказать, централизованно. То есть конкретно говорилось о том, что люди получают деньги. У меня есть эта диктофонная запись этого выступления.
Эксперты, выражающие точку зрения украинских властей в вопросах Севастополя и пребывания там российского флота, утверждают, что радикальное пророссийское движение в Крыму немногочисленно. Но лидер крымской правозащитной организации «Вера», один из создателей Народного фронта «Севастополь, Крым, Россия» Святослав Компанеец, утверждает, что за последний год с небольшим число активных участников их акций возросло. Они рассчитывают на поддержку российских властей и политиков. Однако, по словам Святослава Компанеца, денег из России на свои акции его организации не получали. Проблема российского влияния в Крыму обсуждается как один из ключевых вопросов внутренней политики в регионе. Эксперты говорят об экономических интересах России в Крыму и о том, что количество украинских граждан, имеющих и российские паспорта, все увеличивается. По разным данным, в Крыму сейчас проживают от 60 до 100 тысяч людей, которые, вопреки украинским законам, имеют двойное гражданство. Внимание к этому обострилось во время вооруженного конфликта на территории Грузии. На Украине многие политики отмечали, что именно проживание в Абхазии и Южной Осетии российских граждан стало формальным поводом для России вмешаться в конфликт на территории другой страны. Может ли в Крыму повториться грузинский сценарий? Вопрос, ответ на который на Украине пытаются искать, выясняя количество обладателей двух паспортов – синего и красного, украинского и российского. Политическая составляющая этого вопроса пока перевешивает правовую, хотя на Украине двойное гражданство незаконно. До сих пор это было просто удобно. Работать и пребывать в России, а также регистрировать собственность там и тут русским жителям Крыма с двумя паспортами проще. Тысячи сообразительных граждан с 90-х годов пользуются пробелами в украинском законодательстве. Получили украинские паспорта, не сдав российские. Принятые не так давно изменения в российском законодательстве по упрощенному получению российского гражданства для бывших соотечественников создали видимость того, что и Российская Федерация сегодня готова стимулировать процесс получения двойного гражданства. Именно создали видимость, считает крымский правозащитник Святослав Компанеец.
Проблема паспортов, она совершенно надумана. Наоборот, получить его весьма проблематично сейчас свободно в Крыму. Насколько я знаю,
Мы пытались выяснить этот вопрос. Очереди постоянные в консульство, да, и далеко не все это получают. Это полный блеф, ничего подобного, абсолютно. Более того, у меня вот знакомые из Киева приезжали, они думали, что здесь в Крыму действительно проще так получить эти паспорта, ничего подобного. Ничего они здесь не получили, это факт.
Но сегодня имеющие и российские, и украинские паспорта жители Крыма не афишируют этот факт. Ведь украинская прокуратура проявляет к ним интерес. Правда, способов точно подсчитать обладателей двойного гражданства у прокуроров, как выяснилось, немного. Эксперты пользуются другими методиками. Некоторые из них раскрывает руководитель аналитического центра «Номос» Сергей Кулик.
Буквально в прошлом месяце было интервью консула Российской Федерации в Симферополе. И потом это интервью было на интернет-сайте. Но потом его оттуда убрали. Быстренько смекнул, о чем идет речь. Так вот, консул, российский консул в Симферополе на вопрос по паспортизации сказал, что это неправда. Никакой массовой выдачи паспортов нету. Мы каждый день выдаем 8-9 паспортов в течение существования консульства. Вот умножаем 10 лет существования консульства на 340 дней, ну пусть на 300 дней. И получаем количество паспортов, которые выданы. Ну, это порядка 30-40 тысяч. Потом это быстренько через 2 дня исчезло с сайта, потому что дошло, наверное, до тех, кто там прочитал, что не совсем то сказал консул. Я исхожу из того, из личного общения и из личных наблюдений, что выдача, как бы там ни говорили, эта выдача паспортов существовала. Среди моих личных знакомых есть люди, которые на микрофон не скажут, но мне они конкретно говорили о том, что они получали такие паспорта, российские паспорта по упрощенному порядку. Для некоторых из них это была как бы плата за какие-то услуги, оказанные российской стороне, в том числе информационные. Я знаю такого, среди моих знакомых есть такой человек, который получил российское гражданство для своей семьи за 3 дня, что, согласитесь, нереально. Людей с 2 паспортами, российским и украинским, это моя, так сказать, экспертная оценка, 1040, не меньше. Мы провели небольшой эксперимент, у нас есть списки избирателей. Ну, когда-то работали в избирательной комиссии, может, это незаконно, но, тем не менее, они есть. Есть некоторые списки тех военнослужащих Черноморского флота, которых мы знаем. Мы их просто с газет выбрали там и так далее, и так далее. И когда мы проверили, то тоже порядка соизмеримых с 1000 нашли таких людей, которые и военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации, и в то же время они голосовали на выборах. Значит, если они голосовали, значит, они имеют украинский паспорт. Так что эта проблема существует. Ну, доказательств, я сомневаюсь, что кто-то вам эти доказательства конкретные даст.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Крымский фарватер». У микрофона Евгения Назарец. Руководитель аналитического центра «Номос» Сергей Кулик полагает, что российская дипломатия имела в планах повторение грузинского сценария в Крыму и не оставила эту идею до сих пор.
В нынешней ситуации России крайне невыгодно признать, что здесь шла паспортизация. Но с учетом событий, которые произошли в Грузии, сразу же идет обвинение в том, что готовился такой же вариант, как с грузинами и на Украине, в Крыму.
Но он не готовится.
То, что готовился, я в этом деле практически не сомневаюсь. То, что после реакции, которую они не смогли просчитать международного сообщества на события в Грузии, они, конечно, стараются это дело сейчас нивелировать. Ну, посмотрите даже на риторику российских руководителей. Еще 3 месяца назад риторика «Украины нет, это наши, это Малороссия, это наши территории, Крым это вообще непонятно, как очутился». После грузинских событий заявление Путина. У нас нет никаких территориальных претензий к Украине. Я не верю в такую смену мнений у руководителей такого ранга. Это тактический ход успокоить всех пока. Потом, когда все успокоится, можно будет к этому вопросу вернуться еще раз.
Основной территорией охоты на крымчан с украинско-российским гражданством, вероятно, может стать Севастополь. Только контингент Черноморского флота – около 14 тысяч человек. Большинство населения называют себя русскими. Логично предположить, что многие из них захотели и нашли способ подтвердить этническую самоидентификацию российской паспортизацией. Но из глубины Крыма, не с побережья, проблема российских интересов на полуострове выглядит несколько по-другому, объясняет глава администрации Бахчисарайского района Ильми Умеров.
Половина инвестиций в Крым идут напрямую из Российской Федерации. Из другой половины, примерно половина инвестиций внутриукраинские, но это украинцы, которые так или иначе связаны с Россией. И только четверть остается на все остальное. Если это как-то связано с такими политическими деятелями, как Затулин, Лужков и так далее, которые время от времени приезжают в Крым и устраивают здесь провокационные всякие выступления, то и это, если экспансия такая вот экономическая связана с их деятельностью, то это немножко опасно для Украины, потому что через какое-то время может произойти что-то наподобие Абхазии, Осетии, когда скажут, здесь наши люди, здесь наши граждане, здесь наш бизнес, здесь наш капитал, здесь наша собственность, и поэтому мы будем защищать, и между Украиной и Россией может возникнуть какой-то конфликт.
Россия предпринимает планомерные усилия для наращивания своего влияния в Крыму. Об этом говорят эксперты, это приветствуют те, кто называет себя русскими украинцами. Но показательно, что и пророссийские радикалы в Крыму, и степенные местные политики разного толка, и далекие от политики жители региона, с которыми мне приходилось беседовать, как правило, едины в ключевом вопросе. Все говорят одно – вооруженные конфликты в Крыму по грузинскому сценарию исключены, если, конечно, кто-то не привнесет их извне. Говорит правозащитник Святослав Компаниец.
Таких событий, как в Грузии, здесь не может и, в принципе, не может быть. Во-первых, потому что по одной простой причине, что ни русские, ни крымские татары – это не грузины, ни абхазы и не осетинцы.
И без больших потрясений итоги летнего туристического и курортного сезона 2008 года не в пользу Крыма. Местные власти оценивают их как неплохие, но нынче большинство иностранцев, приезжавших на Украину, Крыму предпочли Киев. Россияне тоже не оправдали ожиданий Министерства туризма и курортов Автономной Республики Крым. Принимающая сторона предпочитает не связывать падение интереса к отдыху в Крыму с большой политикой или экономическим кризисом. Министерство курортов и туризма Крыма планировало в этом году достичь рекордных показателей посещаемости полуострова – 6 миллионов курортников. Основной расчет министерство делало на неорганизованных отдыхающих из России и Украины, которые едут в Крым по привычке. Что произошло с привычкой к Крыму у традиционных отдыхающих, власти предположений не делают. Те же, кто работает для туристов на побережье, говорят, что нынче летом в Крыму была погода не очень. Как бы то ни было, дайв-центр, который впервые в этом году открыли в Алуште опытный спелеоподводник Олег Климчук с товарищами, не остался в убытке.
Людей меньше, денег больше. В этом году было поменьше. Если раньше всегда было очень много москвичей, в этом году вроде бы поменьше. Так говорят люди, что этот сезон похуже. Ну, профессионалы, которые занимаются своим делом, то есть нас это не так сильно касается. Политику может какой-то крен идти, но это же вещи есть более сильные, чем политика. Это природа. Просто вот посмотри на Черное море, поныряй там, посмотри, сколько кораблей затонувших, всяких артефактов лежит. То есть просто покопайся в земле, откопай вот эти патроны. Все станет понятно, что политика политика, а за эту землю здесь всегда люди стремились жить и жили, там, сражались за эту землю. Вот. Но, наверное, это не просто так. А то, что где-то какой-то там Путин или там еще кто-нибудь сказал, там Ющенко по телевизору, все, ну они... Ну, что-то могут какие-то волны пускать, но с природой, то есть, ну, с настоящими вещами, они ничего не могут сделать, это не бессильно.
Доля туристов из Российской Федерации на крымских курортах, которая всегда была не меньше 30-40%, в 2008 году снизилась в полтора раза. Туристов из дальнего зарубежья в Крыму побывало 6% от общего потока отдыхающих. Инвестиции в крымскую туристическую сферу материализуются в дорогие апартаменты, элитные отели, ведомственные дома отдыха. Это бросается в глаза так же, как и невысокое качество инфраструктуры. Впечатление приезжего человека подтверждает глава администрации Бахчисарайского района Эльми Умеров.
Как грибы растут новые оздоровительные всякие учреждения, гостиницы, элитное жилье, шикарные коттеджи, хорошие автомобили у большинства людей. Бедность просматривается только в каких-то коммунальных структурах. У нас очень плохие дороги, сети водопроводные. Эти два направления – это бич Крыма. В Крыму не живут люди бедно, хотя на этом фоне, видимо, значительная часть средств находится в тени.
Бахчисарайский район на третьем месте по объему инвестиций в Крыму. Но древняя столица Крымского ханства не может похвастаться тем, что деньги эти работают на привлечение туристов. Море – главный продавец Крыма. Вдали от побережья истории и достопримечательности дожидаются туристов намного реже, говорит Эльми Умеров.
У нас самый насыщенный район историческими памятниками в Украине. Больше 300 официально зарегистрированных, а если соответствующие структуры серьезно поработают, то я думаю, еще сотню-другую можно будет добавить. Из 9 пещерных городов, которые есть в Крыму, или вот даже в Украине, потому что больше нигде их нет, 8 находятся на территории Бахчисарайского района. Есть единственное место в Украине, где есть реально сохранение за наскальные рисунки, возраст которых насчитывает 40 тысяч лет. У нас в районе промышленность и сельское хозяйство. И только начинается совсем небольшой процент пока. Я уверен, что будет расти. Это в курортно-рекреационную зону туризм.
Бахчисарайский район, где глава Эльми Умеров, несмотря на многочисленные памятники истории и археологии, традиционно считается сельскохозяйственным. Но к здешним землям проявляют интерес еще и археологи. Недавно обнаружили захоронение 500-летней давности, относящееся к истории крымских татар. В Крыму сейчас вообще популярна идея поиска истории, что называется, для себя, а не для туристов. В Бахчисарае открывают неизвестную историю коренного крымско-татарского народа. Сторонники украинского Крыма ищут и находят подтверждение того, что в Крыму были и свои флотоводцы. Телерадиокомпания «БРИС» ВМС Украины в Севастополе подготовила цикл программ на эту тему. Рассказывает главный редактор Мирослав Мамчак.
Потому что эта тема, как правило, или обходится местными средствами массовой информации, или искажается. Мы стараемся придерживаться правды, исторической правды, проводим и свои такие журналистские исследования. Очень популярны у нас авторские программы, которые связаны с историей Украины. Программы очень популярны есть и очень часто звонят, люди просят повторить о флотоводцах Украины, потому что о них никогда в жизни никто не говорил. Вот. И насколько мне известно, значит, в России о них вообще не говорится. Не было в Украине флотоводцев. Все были российские. Исторические деятели, военные деятели. Те или иные даты из истории Украины, которые в советский период, значит, трактовались по-разному. Вот. Или вообще о них умалчивались.
Журналист, редактор, издающийся в Симферополе газеты «Полуостров» Васфи Абдураимов полагает, что крымское будущее не стоит связывать только с прошлым и привычным, с историей и туризмом.
Конечно, традиционно. Туризм, рекреация, в том числе и зеленый туризм, и этнотуризм, и исторический туризм. Это одно из перспективных направлений, так сказать, развития экономики Крыма. У нас еще одно направление, которое пытается сейчас перепродать западным богатым фирмам. Ведь у нас еще огромные залежи энергоресурсов. Я говорю и о перспективных разработках в шельфе Азовского моря, где огромные залежи нефти. Ну а потом, я думаю, что за ближайшие 20-30 лет технологии вырастут таким образом, что мы сумеем использовать в качестве энергоресурсов и серый водород дна Черного моря. Я думаю, самый главный ресурс – это человеческий ресурс, это интеллект. Всегда происходят наиболее большие, так сказать, прорывы в развитии и экономики, и в культурной сфере, и в научной сфере на стыке культур.
Об этой особенности Крыма говорил и предприниматель Энвер Абдураимов. Смешение, сосуществование народов и культур и мировоззрений, а не столкновение. Таким он видит ближайшее будущее Крыма.
Я так думаю, если бы сегодня, в общем-то, думали бы больше не о каких-то там крайностях, а думали просто бы о том, как поднять здесь жизнь экономически, то все бы эти вопросы снялись бы сами. Я думаю, таким образом и Крыму надо выбрать свою позицию. Никуда не прыгать, а думать о том, как поднять свою жизнь. Вот эти все розни, они тоже буквально еще лет 10, и когда поколение сменится, в Крыму появятся крымские татары, которые жили, выросли, родились с местным, ну, славянским населением, эта проблема, по сути, будет уже исчерпана. Потому что часто любого, независимо от того, какой у нас человек, если он живет плохо, необустроен, понятно, его голову посещают дурные мысли. Нам просто надо украинцам думать, по сути дела, как бы не за Россию, не за Украину, не за Америку, не за Европу, а думать за себя. И говорить, мы украинцы, все, мы вот самовыраженность свою какую-то проявить. Тогда, мне кажется, это будет легче. Наша жизнь – это всегда выбор между одним поворотом или другим. Поэтому, наверное, здесь этот поворот, хоть и тяжелый, но мы его вынуждены пройти. Просоветские, пророссийские, так сказать, люди. Это не есть плохо, не есть хорошо. Просто это уже как бы естество, которое сегодня есть. Это все равно, что у меня родился с брюнет. Я там блондин. Ну как я могу ненавидеть блондина или брюнета?
Аспеля-подводник Олег Климчук все минувшее лето провел в Алуште. В политику и общественные страсти погружен не был, поскольку погружался в Черное море. Он с коллегами и товарищами впервые в этом году открыл в Крыму дайв-центр. Результатами сезона доволен. В день, когда мы встретились, дайв-центр закрывался. На несколько минут Олег отвлекся от сборов.
Я тут купил журнальчик, мне захотелось почитать, что же там в мире. Вот. Там очень много всякой такой информации, что этот сезон просто пик по инвестициям и вложениям в Крым, в крымскую землю. То есть все нефтяное бабло выкачанное на севере. Вот, оно трансформируется в красивые дворцы на Крымском побережье.
Люди, которые сюда едут, все-таки не за собственностью, а за тем, чтобы провести часть своего отпуска или полностью увезти. Не сразу, да, отдохнуть. Они сразу видны, они чем-то отличаются от тех, кто себя осознает как потенциальный крымчанин или, по крайней мере, владелец здесь части Крыма.
Они отличаются. Но еще есть много просто ценителей Крыма, людей, которые вот проводили здесь много времени и до сих пор не утомились искать что-то новое. Приехать отдохнуть, как-то встретиться с какими-то новыми людьми, посмотреть новые места, потому что я еще не знаю человека, который знал бы в Крыме все. Ну, конечно, они все отличаются. Но, в принципе, крымчан, людей, которые живут в Крыму, и отдыхающих, конечно, ну, огромная пропасть между этими людьми, то есть и их узнать можно сразу. Есть определенный стереотип, когда люди приезжают в Крым, действительно выбравшись из каких-то там из Москвы, из Питера, из Киева, из какого-то бешеного этого ритма городского, из этих джунглей, и они просто дышат этим воздухом, смотрят на этот Крым, ну, и у них сносит просто, сносит крышу, потому что это действительно остров свободы, где минимальное давление какое-то, какое-то государство, еще какого-то пресса. То есть это, ну, по большому счету, это не Украина, не Россия, это Крым, это остров Крым, который живет своей жизнью. Крымчане очень сильно отличаются от тех, кто живет
от континентальных,
там, от континентальных жителей. Они где-то, они очень независимы все, очень спокойные, никогда не сделают лишнее движение. Что-то есть такое вот восточное. В то же время, поскольку здесь действительно все меняется очень быстро, меняется погода, то крымчанам свойственно... определенная такая система какой-то взаимопомощи. Алло, добрый день. Анжей, да, буду благодарен. Да, собираемся, хотим сегодня ночью уже ехать куда-то покинуть остров Крым. Погода классная, приедь хоть просто потусуй в Крыму. Да, большинство дайв-центров уже закрыто. Но ты можешь понырять, если возьмешь все свое и поедешь на машине. Да, приехать с берега и понырять с берега. Все, Анжей, спасибо, давай, пока.
Это клиент, друг?
Непонятно, я его ни разу не видел.
Так же, как меня, которая позвонила, как-то сказала.
Да, ну это поляк такой, он в теме, то есть он ныряет в пещеры. Пещеры — это уже немножко такая особая каста среди дайверов. То есть мне интересно с ним общаться по телефону, у нас есть общие знакомые. Во вторник я его увижу и расскажу ему, как сделать так, чтобы он не плевался после возвращения из Крыма, а наоборот говорил, что Черное море – это сила.
Таким я увидела Крым в октябре 2008 года. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Крымский фарватер». У микрофона была Евгения Назарец, продюсер Наталья Гуреева. Крым. Октябрь 2008-го. Курортный сезон плавно перешел в политический, возможны новые досрочные выборы. Русский вопрос для 1,5 миллионов жителей, идея национальной автономии для крымских татар, Черноморский флот для Москвы. Специальная программа «Радио Свобода. Крымский фарватер». 26 октября в час дня. Повтор в 19 часов и в 2 часа ночи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести обыск.
Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились.
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко.
Резко повышение цен на керосин явился одной из причин.
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».